Радиомаяк.ру представляет. Совместный проект радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия. Культура». Белая студия.
Что читали и смотрели те, кого сегодня читаем и смотрим мы? Как эти книги и фильмы помогли им найти себя? И чем они могут помочь измениться нам?
В «Белой студии» один из лидеров своего поколения в режиссуре. С его именем связывают новую волну в российском кино, а отправной точкой этого явления называют снятый в соавторстве с Борисом Хлебниковым фильм «Коктебель», который был отмечен российскими кинокритиками на Московском кинофестивале, а также получил приз Фипресси и Серебряного Георгия. Его фильмы «Простые вещи» и «Как я провел этим летом» также получили многочисленные кинопремии, включая «Золотого орла», «Нику» и приз фестиваля в Карловых Варах. Сейчас он работает над вторым сезоном своего успешного сериала «Оптимисты», который стал лучшим сериалом года по решению Академии «Золотой орел». В «Белой студии» режиссер Алексей Попогребский.
Алексей, мы начинаем здесь с разговора о детских впечатлениях. Поскольку вы увидели этот фильм в 7,5 лет, то это, безусловно, впечатление детства. Фильм 8,5 Федерико Феллини. Вот интересно, что испытывает ребенок 7,5 лет, который видит эту работу?
Мой отец был сценарист, да, кинодраматург и драматург театральный. Мы с ним регулярно ездили в Дома творчества. И в Болшево, в Доме творчества Болшево, знаменитый Дом творчества Союза кинематографистов, я ходил в кинозал, показывали классику. И вот фильм 8,5, это первое, что я запомнил из тех просмотров. И действительно, как наша память и наше детское восприятие выхватывают какие-то самые яркие детали, причудливые, иногда парадоксальные, я больше всего запомнил, как некий дядя в черной шляпе и в белой простыне хлыстом загоняет на чердак самых невероятно вычурно одетых женщин в перьях, в каких-то тогах. Я думал, какой он невероятно интересный, увлекательный этот мир взрослых. Вот я вырасту, все это...
Там у всех так, вы
да,
решили,
там да? у всех так, видимо.
Я тоже буду ходить с хлыстом в черной шляпе.
Нет, 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 таких мыслей у меня не появлялось. Это было, наверное, первое мое воспоминание о кино вообще в принципе. И с тех пор я этот фильм пересматривал, наверное, ровно то число раз, чтобы каждый раз заново что-то открывать для себя в нем. Последний раз, наверное, 5 лет назад.
У него никогда не было мысли, у него визуальные образы, да, и они просто захватывают вот этот мир. Поэтому, наверное, и в 7,5 лет можно быть захваченным, и в 40, особенно уже будучи режиссером и понимая, да, что испытывает главный герой, вам эти чувства его знакомы? Он вообще ваш ровесник теперь уже?
Теперь, получается, мой
мужчина
ровесник.
В черной шляпе.
Да, он, конечно, на тот момент, он, может, даже младше меня. Это, вы знаете, был недавно такой для меня момент довольно переломный, поскольку я преподаю в Московской школе кино, и мы ставим этюды на основе уже снятых фильмов. И вдруг я понимаю, что отрывок, который я выбрал с «Полетов во сне и наяву», сцена в машине, где сидит Янковский, и к нему подсаживается жена, а потом прибегает любовница, он там говорит: «Боже мой, мне скоро 40, дурак дураком». Я понимаю, что всю жизнь я воспринимал этого человека, этого персонажа, как нечто, то, что со мной произойдет очень не скоро, я сейчас понимаю, на 7 лет я его старше. Вот также персонаж 8,5, мне кажется, он младше меня, и у него 8,5.
А дядя 7. Ваня?
А сколько было дядя?
40. Мне 40 лет, я мог бы быть Шопенгауэром. Посмотрите, дядя Ваня, нам вообще представим себе Иннокентий Михайлович Смоктуновский, вот что-то такое совсем.
Да, ну вот я мог быть Шопенгауэром, у меня могло быть 8,5 фильмов, у меня меньше. Но вы правы, у Феллини абсолютно невербальное мышление, невероятно образное. Невербальное — это то, что я не умею, то, что мне хотелось бы, то, к чему я стремлюсь. Но имитировать Феллини невозможно.
Абсолютно. Потому что это все равно, что сымитировать чужой сон.
Да.
Фактически.
А вот, кстати, со снами есть такая история, что мой папа любил говорить: нет ничего скучнее, чем пересказ чужого сна. Когда ты сидишь, и тебе человек вдруг рассказывает свой сон, это бывает невероятно скучно. А Феллини умеет сны рассказывать так, что это захватывает и невероятно интересно, держит
так
тебя
же, как
2 часа.
Тарковский и Бергман.
Да.
И совершенно разные сны.
Да. Абсолютно.
А почему-то людям нравится сны рассказывать. Вот ваш папа говорил, что это очень скучно слушать. Но почему-то человек, который только что проснулся, и как-то очень хочется поделиться подробно.
Да.
Возвращаясь сейчас к 8,5, не стало Сергея Юрьевича Юрского. Когда он был в «Белой студии», он как раз говорил об этом фильме. Это был его любимый фильм. Там вот этот круг в конце, да, то есть куда входят все те люди, которые когда-то были близки герою. Вот у вас этот круг, он большой, если бы вот вы себе представили?
Он громадный был бы, если бы из него не выпали десятки, а может быть и сотни элементов. Просто ушли из жизни или переменились, или перешли в другой круг. Поэтому нет. Это малый круг. Это тоже и у Феллини, мне кажется, это сон, мечта о большом круге, который весь может взяться за руки. Это мечта об этом.
Сергей Юрьевич, вот я сейчас, когда слушала его слова, я подумала, что, наверное, вот такие артисты, как он, тоже становятся частью вот этого нашего круга. И когда человек уходит, вот правда ощущение, что ушел близкий тебе человек. Я думаю, сейчас вот все испытывают это чувство.
Да, безусловно, и прошлый год был драматичен в этом смысле. Я сейчас даже не смогу воспроизвести список таких потерь. И только с одним из этих великих мне доводилось работать.
Леонид Сергеевич Броневой.
Все остальные это были те ориентиры, собственно, вокруг которых... и к которым я стремился, и которые задавали мне, наверное, какие-то путеводные такие точки отсчета. Юрский, я понимаю, что это факты жизни, точно так же, как уход из жизни родственников и близких заставляет думать о смысле жизни. Это уже из моей первой профессии, из психологии, из той области, которой я занимался, экзистенциальная психология. Вот точно так же такие события, конечно же, заставляют, но лично меня, да, я уверен, что многих всех думающих людей присматриваться к себе. А что мы смогли в себе сохранить от этих людей, да, которые ушли от великих? Насколько вообще, в какой степени, на какой там десяток процентов мы можем приблизиться к тому, к той планке, которую они нам задают? И сейчас как будто уже время без таких безусловных моральных авторитетов и ориентиров, тем более с каждым днем их действительно становится меньше.
Спасибо вам большое за то, что вы сняли Леонида Сергеевича в картине «Простые вещи». Это была его последняя роль, последняя такая большая роль. И
в кино.
В кино, да, конечно. И он сделал там много из того, что он хотел. Он сказал там вещи, которые он хотел сказать. Он был тоже в «Белой студии», говорил об этой работе. И стихи Тютчева, я так понимаю, что принес сам Леонид Сергеевич на площадку, и он сам хотел их прочитать. А для вас, вот когда вы пригласили, вот даже решиться позвать, это была ваша фактически вторая картина, и решиться позвать Броневого.
По-моему, эту идею мне подала Авдотья Смирнова. Я как раз тогда жил в Питере, она готовила фильм «Связь», она сказала, а почему бы не Броневой? И как-то так нам организовали встречу на гастролях Линкома в Петербурге. Я подошел к Леониду Сергеевичу, он сказал, ну, давайте сценарий. Взял сценарий, он сказал, заходите ко мне в гостиницу через пару дней. Я зашел к нему в гостиницу, и 4 часа я был... подвергался какому-то сложнейшему испытанию. Мне задавали... Он лично мне задавал все возможные вопросы по сценарию. Это была, кстати, невероятно... мощная драматургическая практика, потому что зачастую я говорил, ну как же, он просто такой. Он говорил, нет. А почему он здесь вот так делает? Я говорил, ну, наверное, это то-то, то-то, то-то. Он говорит, это мы титры будем в зал давать? И множество вещей, собственно, которыми я сейчас мучаю своих студентов, я почерпнул от Броневого из того 4-часового разговора. Мне было очень сложно, я после этого ушел, я переписал еще раз сценарий и эту роль. Леонид Сергеевич, слава богу, согласился, и это были съемки в самом конце съемочного периода. И главное его качество, во многом детское, которое он не терял до последних дней, это вот, ну дай бог, чтобы нам всем такое было дано. Это действительно очень трепетное отношение к тому, что он делает, делал. Трепетное отношение, ни грамма прощения ни себе, ни всем, кто вокруг, того, что называется профессиональным театральным языком лажа. Фальш, халтура, наигрыш. Невероятное чутье на это. И требовательности к себе и ко всем. Когда он убедился, что наша группа вся нацелена на то, чтобы действительно сделать хороший фильм, со второго дня все пошло совершенно замечательно. И стихотворение Тютчева, которое он принес, его не было в сценарии. Я вот не скрываю, я вначале был в ужасе. Я подумал, ну как же, я стремлюсь минимум текста в кадр нести, а тут такое стихотворение, поэзия в кино. Ну как же, зачем же здесь поэзия? Я подумал, снимем один дубль, потом вырежем. И Броневой так прочитал этот один дубль, что я понял, вот без этого стихотворения фильма бы не было. Гений. Вот, вот они великие. И частицу этого, конечно, в себе потом носишь и сам становишься чуть больше, я надеюсь, на это, во всяком случае.
Когда дряхлеющие силы нам начинают изменять, и мы должны, как старожилы, пришельцам новым место дать, спаси тогда нас, добрый гений, от малодушных укоризн, от клеветы, от озлоблений на изменяющую жизнь. От чувства затаенной злости на обновляющийся мир, где новые садятся гости за уготовленный им пир. От желчи горького сознания, что нас поток уж не несет, и что другие есть призвания, другие вызваны вперед. Тютчев.
А вы согласны с этой мыслью его, Тютчева?
Да, конечно, конечно. Когда дряхлеющие силы нам начинают изменять, не надо быть злым, не надо клеветать на других, надо сопротивляться старости, насколько это возможно. Но это очень трудно, она прижимает вот так тебя к стене. Вот. Но не делать гадости ни в коем случае. Каждая гадость получает свою награду, в кавычках.
Вот, конечно. Эти люди – это наш такой какой-то химический состав, да?
Да, навсегда, безусловно. Везение и подарок.
А вот то, о чем сказал Леонид Сергеевич, вот это вот… Вы же тоже преподаете молодым людям, да? Уже сейчас появляется следующее поколение режиссеров, хотя вы в свое время тоже принадлежали к новой волне, так это называлось, да, когда вышел «Коктебель», и вот вы, Борис Хлебников, такие два ярких представителя новой волны режиссеров. Сейчас, в общем, всем под 50, кому-то за 50, недавно вот 55 исполнилось Андрею Звягинцеву, появляется новое поколение. Вот вы сами как себя ощущаете в этих отношениях с ребятами, которые, в общем, такие дерзкие, мягко скажем?
Знаете, я пошел преподавать 5 лет назад, не имея сам кинообразования, я психолог по образованию, у меня нету другого диплома. Вот я пошел, если честно, заряжаться новой энергией. Чуть-чуть попить молодой крови, да. На самом деле дерзости могло бы быть побольше. Ждешь действительно чего-то принципиально нового. Люди выросли, очень многие уже в другой формации, в другой среде, на другом субстрате. Да, они могут не знать того, что знаем мы, они знают что-то другое, потому что выросли с другим опытом. Дерзости могло быть побольше, нового языка могло быть побольше. Это я сейчас не с укором говорю, просто с какой-то надеждой. И я очень люблю своих студентов. Каждому из них я стараюсь привить не себя, я стараюсь привить их самих. Помочь им свой голос поставить. Я же довольно часто участвую в жюри фестивалей. И на Кинотавре я дважды был в жюри «Короткого метра». В прошлом году был представителем жюри основного. Ждешь все время откровений. От новых поколений ждешь откровений. Говорю я в рифму какую-то, да, уже такую не самую изысканную. Этого на самом деле не происходит, может быть, потому что, когда мы смотрим на те новые волны, которые в истории кино остались, французская, румынская, иранская и так далее, они были частью какого-то мощного культурного процесса, который происходил по ряду причин здесь и теперь, в данной конкретной точке земного шара. У нас, видимо, это сейчас еще не происходит, не сформировалось и так далее.
А вот вы упомянули действительно, что были председателем жюри «Кинотавра» в прошлом году, и там как раз была картина «Кислота».
Она была не в моей программе, она была в программе дебютной. Mm-hmm. Это впервые на кинотеатре в этом году разделили mm-hmm. основной конкурс и конкурс дебютов. Но я специально сходил посмотреть «Кислоту». И там с энергией и с дерзостью все в порядке.
Вам не кажется, что эта картина могла бы быть в программе и, собственно, основной программе?
Могла бы быть. И я не буду говорить, какой бы был тогда призовой расклад.
Я не буду вам задавать этот вопрос, чтобы вас как-то не ссорить с товарищами. Но вот фильм «Кислота» мне напомнил картину, даже не знаю почему, по какому-то внутреннему настроению, по какой-то правде, по отсутствию каких-то, может быть, выносимых приговоров, так скажем. Старый фильм относительно, угу. который, как я выяснила, вам тоже близок. Мой личный штат Айдахо.
Да.
Когда как бы у меня возникла эта ассоциация, я подумала, что, может быть, даже авторы видели эту картину, потому что там даже есть какие-то параллели угу. визуальные. В том, как рассказана история, вот эта дорога и так далее.
Главный герой.
Главный герой, да. То есть есть вот что-то, что их роднит.
Здорово, что вы об этом упоминаете. Да, эта картина вот из ряда великих картин. Это был тоже очень мощный для меня личный опыт. И у друзей на платном канале я вижу кадр шоссе, американское шоссе такое в никуда. И на него откуда-то сверху падает дом. И потом я вижу лицо актера. 92-й год, я не знал, кто такой Ривер Феникс. Невероятно магнетическое. И дальше рассказывается история. Я не понимаю, что это такое. Я ничего подобного не видел в американском кино. На тот момент я год прожил в Америке. И искренность, пронзительность это любовная история. Любовная история не каноническая, не классическая. Она меня просто пробрала до глубины души. И то, что вы говорите, искренность и непосредственность, которая есть в картине Саши Горчилина «Кислота», да, действительно, она от того замеса, она оттуда. Гасу Ван Сенту, я считаю, больше никогда не удалось к такой трепетности и пронзительности приблизиться, хотя он снимал в том числе блестящие картины по форме, но такой действительно проникновенности больше у него не было. А хочу Горчилину пожелать, чтобы у него получилось раз за разом. Мне кажется, это одаренный человек. Буду следить за тем, что он делает.
Ну, там, к сожалению, уже погиб молодым совсем Ривер Феникс, который, в общем, был большой очень частью энергии этого фильма.
Это был гений. Все говорят о том, что это был гений из тех внутренних гениев, как Джеймс Дин и Марлон Брандо. Mm-hmm. И что бы он мог сделать, хотя у него все-таки ролей не так мало было. Сейчас, может быть, его не так хорошо помнят, но он был культовый для американцев.
Хотя он умер, ему было 20 с небольшим лет.
Меньше 30, да? Вот я сейчас уже не могу вспомнить. Я помню момент, когда я узнал о его гибели трагической. Да, от него, конечно, очень многое ждали. Хоакин Феникс, его младший брат.
Младший брат, да. Который тоже, в общем, замечательный артист. Там еще, знаете, какая интересная тема? Может быть, даже сегодня интересно об этом подумать. Помимо многих моментов, которые там есть. Киану Ривз, его герой, и герой Ривера Феникса, они воплощают как бы два таких подхода к протесту.
Угу, угу.
Один такой протест ради протеста,
угу.
который, в принципе, всегда готов потом обратно вернуться за наследством и, собственно, к 30 годам, как правило, обзаводится семьей, детишками угу. и прочими устрицами.
Угу.
А другой обречен погибнуть,
да.
как погиб, собственно, Ривер Феникс.
Угу.
И вот это столкновение истинного и фейка,
угу.
мне кажется, Гасу Ван Сенту очень настолько точно удалось показать.
Да, и отношение к протесту, и вообще отношение к любви. Насколько внутреннее, подлинное, достоверное оно у персонажа Ривер Феникса, настолько какое-то, может быть, умозрительное оно у персонажа Киану Ривза.
Я знаток дорог. Вся моя жизнь связана с дорогами. Эта дорога никогда не кончится. Наверное, она огибает всю Землю. Thank you.
Знаешь, у нас проблема, Саш. В том, что у нас нет проблем. Нам все кто-то доставил, принес. Поэтому мы только сидим и думаем, а какой я? А что я могу? Что мы можем дать миру, Саш? Кроме зарядки от айфона.
Совместный проект радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия Культура». Белая студия.
В «Белой студии» режиссер Алексей Попогребский.
Если мы говорим вот про эту землю, да, к которой каждый из нас стремится, в общем-то, и у Феллини в 8,5 это вот это «Аза низи маза», да, помните, это заклинание из детства, которое он вспоминает и вспоминает как некую навязчивую идею. Uh-huh. То же самое у Орсона Уэллса «Rosebud», да, вот этот розовый бутон, то, что было написано на его детских санках. Вы упоминали мультипликацию нашего великого Юрия Нарштейна «Сказку сказок».
Да.
И это тоже для него очень автобиографичная вещь. И вот этот волчок, это, конечно, тоже такой же розовый бутон из его детства, но уже сейчас получается, что и из нашего. Вот для вас эта территория, она где?
Она отчасти в детстве, потому что, конечно же, невероятно сильное влияние на меня оказал отец. Он научил меня в тех привычных бытовых реалистичных вещах, которые нас окружают, находить какое-то волшебство, отстранение, говоря языком абериутов или Брехта, находить какие-то новые ракурсы, новые вещи. Я вспоминаю, каждое лето мы проводили на Черном море, наверное, одни из моих самых ярких воспоминаний. Еще у нас на территории Абхазии был родовой дом, еще со времен моего прадеда. А с другой стороны, на самом деле, это не одна какая-то вещь. Это то, что я в 14 лет попал в Театр юных москвичей, где занимался вместе с Викой Толстогановой, с Юлией Баталовой, которая теперь режиссер монтажа, и жена Бори Хлебникова.
А вы там, насколько я знаю, может быть, вы меня поправите, играли Пьеро в каком-то втором составе.
Во втором составе, да.
Да. А вам не обидно было, что вы вот прям совсем как-то и не Буратино даже, да еще и во втором составе?
Мне не было обидно, я знал, что я актер никудышный. Абсолютно, это правда. Я это объективно могу сказать, особенно сейчас. Но в роли Пьеро вдруг что-то совпало. Что-то совпало так, что я ее не играл, я ее проживал. И я как-то ее обогащал какими-то находками, Виктор Анатольевич меня хвалил за это. И действительно, у меня получалось. Я это ощущение того, когда ты совпадаешь с чем-то, ловишь какую-то волну, и тебя она уже несет, как на серфинге. Я его сохранил, и сейчас очень четко понимаю, что это то ровно, что требуется для кино. Потому что для кино требуется вот эта не в самделишность, не сыгранность существования, достоверность. Та самая киноправда, к которой мы все стремимся. Она как раз строится на совпадении того, что актеру нужно помочь забыть, что он играет. Или она, да? В кино это дико важно. И я вспоминаю то свое ощущение, вспоминая, насколько я бездарно сыграл у Дуни Смирновой микроэпизод.
Прекрасно. В фильме сыграли продавца шаурмы, который принимает рыбу и говорит, что рыбу мы не едим.
Что-то, какая рыба здесь, шаурма до сих пор, я помню. Нет, я ужасно сыграл, потому что я попал в зажим. Классический зажим, когда ты понимаешь, что сюда нельзя наклоняться, ты не в фокусе, а здесь ты не в свете, а здесь вообще то-то. Но тем не менее, я понимаю, что мешает, а что помогает актерам благодаря этому опыту. И Пьеро, и этого продавца шаурмы.
А вот то, о чем вы сказали, вот это совпадение с собой, которое очень важно для кино. Мне кажется, что ведь это можно и к жизни как-то применить, когда мы говорим об успехе, да? А вот вы психолог по первому образованию. Наверняка вы читали Эриха Фрома, потому что...
Да, и даже переводил какие-то фрагменты с английского на русский. Да.
А, он писал на английском же, да? «Man for himself», вот эта книжка. У него есть вот эта мысль в книжке «Человек для себя», что вообще человек может стать счастливым только если он совпадает с той энергией, которая в нем заложена. И пока он эту энергию не реализует, он все время будет испытывать некую импотенцию человеческую, творческую, в зависимости от того, чем он занят. Это не обязательно относится. Это, в общем, очень глубокая мысль, потому что он говорит о том, что мы заменили понятие счастья понятием успеха и пошли все по другой совершенно дороге. И поэтому большинство людей несчастливы, даже добившись некого внешнего признание или успешность.
Оно порой только обостряет внутреннюю трещину.
Да.
Есть такое. С другой стороны, если уж слишком буквально воспринимать эти слова, то может показаться это каким-то фатализмом. Потому что, получается, если ты не пойдешь исключительно по своей природе, то ты обречен на несчастье. На самом деле мы динамическая система. Мы динамическая система... Вообще, что такое мы? Я сейчас не буду вдаваться в свое озарение сатори, да, которое меня постигло перед госэкзаменом на 5-м курсе факультета психологии, когда я вдруг понял перед госэкзаменом, собственно, чем я занимался эти 5 лет и что мне интересно. И все сложилось в какую-то совершенно картину, которую вот в двух фразах высказать невозможно. Но то, что мы есть, наша личность, это не то, что у нас в черепушке. Это невероятно сложная динамическая система, которая включает в себя и других людей, и социум, и культуру, и все остальное. То есть наша психика, она здесь. Она не здесь, она здесь. И мы, как динамическая система, имеем право на развитие. Я вспоминаю себя, у меня было главное желание, чтобы меня оставили в покое, и мне не приходилось бы ни за кого отвечать. Вот это было всю жизнь мою в школе и в начале института. Желание быть чуть-чуть в стороне, как бы, и быть наблюдателем. Это не самая лучшая позиция для того, чтобы быть режиссером-сценаристом, очень даже
так,
может
единственное
быть.
Единственное возможное. А если взять там до всех, Тарковский, Бергман, они все так из этого же материала сделаны.
Читаешь их дневники и понимаешь, насколько каждый из них сам себя старался постоянно лепить, трансформировать, деформировать в чем-то.
Это развивать. Так интересно, то, что вы сказали про свое озарение. Вам пришло это понимание того, что, собственно, есть наша...
Ну, психика, личность.
Да.
Не понимание, а скорее понимание, куда смотреть, куда двигаться.
Если вернуться сейчас к успеху, вы пересматриваете, признались, перед каждыми съемками фильм «Эд Вуд».
Да.
«Эд Вуд» — это фильм выдающегося режиссера Тима Бертона, о режиссере-неудачнике, более того, человека, который считается самым худшим режиссером в истории, Эдди Вуди. И вот это, тем не менее, история успеха для вас, этот фильм.
Да, это фильм для меня абсолютно духоподъемный. Это действительно фильм о худшем режиссере всех времен народов, который к тому же еще имел страсть переодеваться в женскую одежду, в
ангоровые
кофточки, да, причем имея при этом жену. Дело в том, что персонаж этого фильма и, видимо, сам режиссер Эд Вуд в жизни, но в первую очередь персонаж фильма Тима Бертона, одержим страстью. Эта страсть в нем неистребима. Любая неудача в нем не гасит эту страсть. Он абсолютно искренний, пламенный фанатик того, что он делает. И вот этот огонь, эта страсть, частицу хотя бы, вот, которой хочется в себе иметь на каждый проект, потому что фильм или телефильм — это же год, два, иногда три жизни. И, как я говорю студентам, нужно топливо для того, чтобы эту дистанцию преодолеть. Но вот эта страсть неубиваемая Эда Вуда — это то, что нам всем дико необходимо в том, что мы делаем. Поэтому это действительно история успеха человека, который нашел то, что он любит делать, и он готов это делать до бесконечности, несмотря на все препоны, преграды, неудачи, которые его постигают. Это действительно успех. Вот вы правильно сказали, люди подменяют понятие счастья понятием успех. Вот он счастлив в том, что он делает, несмотря на то, что успех формальный на его долю не выпадает.
И финал этого фильма, я помню, я смотрела этот фильм лет 25 назад. Сейчас я уже привыкла, что не обязательно хэппи-энд в конце. А тогда меня потрясло, я была уверена, что вот уже после того, как он встретился с Орсоном Уэллсом, снял фильм так, как он хотел, этот фильм станет успешным. Но этого не происходит. И получается, что мы действительно должны принять, что успех — это не обязательно результат. И это, конечно, большой урок этого фильма. Ну, в конечном счете, не каждого режиссера потом играет Джонни Депп.
Да, да, да.
Какого-то рода успеха ему такого осязаемого, нам понятного, ему все-таки удалось добиться.
Он очень заразительно это делает, и я даже не стал смотреть, как выглядел Эд Вуд в реальной жизни, вот, но то, как он воплощен Джонни Деппом в фильме Тима Бертона, да, это то, что действительно заражает. Заражает оптимизмом.
Над чем вы работаете? Спонсоры в третий раз требуют внести изменения в сценарий Дон Кихота. Просто невероятно. Точь в точь, как у меня. Чёртова толстосумы. Никогда не знаешь, кто пустышка, а кто действительно может что-то дать. И каждый мнит себя режиссером. Святая правда. Представляете, продюсеры даже заставляли меня переснимать отснятые. Ненавижу это. И вечно они пытаются подсунуть своих приятелей на какую-нибудь роль, не думая даже, подходят те или нет. И не говорите. Я собираюсь сделать триллер на Universal. Но они хотят, чтобы мексиканец играл Чарльтон Хестон. Стоит ли оно того, мистер Уэллс? Стоит, когда получается. Знаете, какой был мой единственный фильм, в котором я все решал сам? Кейн. Студии он не понравился, но они не тронули в нем ни единого кадра. Эд. Да. Видение стоит того, чтобы за него драться. Зачем тратить жизнь, воплощая чьи-то чужие мечты?
Вот вы сказали замечательное ключевое слово «оптимизм». Название многосерийного фильма, который вы сняли первый сезон и сейчас работаете над вторым, фильм так и называется «Оптимисты», он назывался «Иначе». Затем вот было предложено это название, которое, мне кажется, очень точным, отражающим как бы то, что там происходит, и как бы на какой-то более глубоком уровне даже. Вы говорили, что...
Пессимист хорошо информирован, оптимист, да, это такая есть, да, шутка.
Но для меня еще эти ребята, что такое оптимизм? Это вот что-то сродни тому, что делает Эд Вуд. Угу. То есть здесь можно какую-то параллель провести. И в этом смысле, может быть, антонимом, да, слову оптимизм я бы привела не пессимизм, а цинизм.
Да. Да, вы абсолютно правы, потому что оптимист и пессимист все равно люди, которые как-то трепетно, эмоционально реагирует на то, что происходит. Да, циник – это человек, который, видимо, сознательно зачерствил свою душу, воздвиг барьеры, иссушил себя и как-то ставит себя вне, выше, как угодно. Да. А пессимист, он не менее трепетен, чем оптимист. И все мы в какие-то моменты жизни то оптимисты, то пессимисты. И дай бог нам не быть циниками, оставаться... Без иронии никуда. Но главное, чтобы наша ирония и самая ирония не переросла действительно в цинизм. Это вы верно говорите. Меня подкупила разработка сценарная тем, что я понял, что иногда через прошлое, через что-то костюмное, постановочное, можно сказать что-то очень актуальное про сегодня. И, с другой стороны, действительно, 60-е годы, о которых идет речь, это время, когда люди жили надеждой на то, что каждый день что-то будет меняться. Человек полетит в космос, наступит мир и дружба во всем мире, раскроются границы, мы получим возможность смотреть новые фильмы, слушать новую музыку, читать новые книги. И отчасти так и происходило. Люди этим жили. В чем-то я прекрасно помню себя с такими же ощущениями, с такими же надеждами какое-то количество времени назад. И возраст мой был точно такой же, как у этих ребят. Хотелось говорить про это. Хотелось говорить, что происходит, когда... в чем-то наивные надежды сталкиваются с реальностью. Что происходит, когда на арену политическую выходят взаимные страхи и недоверие? Что происходит, когда вроде бы благих намерений творится неправда? Эти вещи, темы, они вечные, они всегда актуальны. Мы активно работаем над сценариями второго сезона. И если все будет хорошо, я чуть надеюсь, если продюсеры будут довольны тем, что мы пишем, то летом, я надеюсь, мы в конце лета должны запуститься со вторым сезоном, который будет и немного другой, и там появятся в том числе и новые герои, а будут и герои, которые всем полюбились, и новые коллизии, и новая атмосфера, и новая интрига.
Поместить под арест граждан Барышева А.В., Вареникова В.И., Годика М.П.,
Коровин, НК. Гриша. Гриша.
Озеро, ВМ.
Войны хочешь? Будет тебе война.
Пересвинет,
СИ. Не хочу.
Савин, НК. Грузин, ВА.
Но еще меньше я хочу вашего мира.
Совместный проект радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия. Культура». Белая студия.
В белой студии режиссер Алексей Попогребский.
Я знаю, что там будет еще, насколько я понимаю, по крайней мере, Валерий Тодоровский, который один из продюсеров фильма, он говорил об этом, что там будет больше любви. Еще больше любви, скажем так. Что эта линия, она как бы еще важнее.
Даже не просто больше. А здесь мы изначально придумали всю коллизию, в том числе и геополитическую, выстроить вокруг мощной любовной линии. Если в первом сезоне скорее любовная линия была одной из частью обстоятельств, то здесь мы на ней построили весь движок сюжетный. И это круто работает, я хочу сказать.
Ромео и Джульетта.
Практически. Практически, да. Вот тема запретной и почти невозможной любви, то, что как раз мы исследуем, разрабатываем в «Оптимистах 2», и то, что параллельно мы исследуем, разрабатываем в моем следующем после «Оптимистов» полнометражном проекте, который я буду снимать с Романом Борисевичем, моим бессменным продюсером полнометражных фильмов.
Да, который сейчас, с которым вы еще «Коктебель» делали.
«Коктебель», «Простые вещи», «Как я провел этим летом», да, все полнометражные картины.
Тоже, в котором тема любви будет иметь большое значение.
Центральная, собственно, это молодежная фэнтези в мире, где эмоции приобретают визуальное и практически физическое воплощение. Это тайная субкультура, мы их называем эмеры, такие же, как мы, существа на внешний вид, но люди, которым умеют питаться и управлять эмоциями других, и умеют с помощью них изменять мир.
И какая самая весомая эмоция?
Угадайте.
Любовь.
Конечно.
А еще?
Дело в том, что так же, как белый свет, если разложить его с помощью призмы, состоит из всего спектра цветов, точно так же любовь на самом деле включает в себя все остальные чувства и эмоции. Она, человек, который не может испытывать, например, ненависть, я думаю, что не способен любить. Вот в чем парадокс. Я так думаю.
Страх?
Человек, который не может испытывать страх и не может любить. Любой человек может вспомнить первые моменты, первые часы, первые дни, когда он влюбляется. Господи, как сводит все, как сводит все внутренние органы. Там и страх, и ужас, и восторг, и азарт, и чувство риска. Все, весь спектр. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. У нас нету такой присказки для эмоций. Тем не менее, мы понимаем, что будь мы ущербны хотя бы на одно из чувств, наверное, настоящей подлинной любви в полном масштабе ее, в полной мощи ее нам не испытать. В том числе об этом мы говорим.
Вы назвали лучшим фильмом о любви, и я с вами согласна, что это одна из картин, в которой показана удивительная история любви, хоть и короткая, и не реализовавшаяся полностью в силу обстоятельств. «20 дней без войны» Алексея Германа. Это история, которую сыграли Людмила Гурченко и Юрий Никулин. Там есть еще маленький эпизод, в котором любовь тоже показана настолько пронзительно, что я даже говорить об этом не могу как бы спокойно. Когда Лия Хиджакова, ее героиня с часами, подходит к герою Юрия Никулина и пытается вот у этого человека получить какую-то надежду. Ей кажется, что вот если сейчас он ей даст эту соломинку, протянет, то она сможет за нее схватиться, и она за нее хватается, этот маленький мальчик, который рядом с ней. Мне кажется, что это совершенно пронзительное действительно кино. И вот это та самая радуга.
Да, и если так говорить, еще одна часть этого спектра, может быть, в более мрачных тонах, но, наверное, самый гениальный монолог в истории кинематографа, это монолог Петренко в поезде, когда, по-моему, 8 минут длится.
Очень долго.
Без единственной склейки. Рассказ его героя, обращенный к персонажу Никулина, про то, как он вернулся домой к жене, которая, видимо, ему изменяла, пока он был на фронте. И как он к этому относится. Мощнейший монолог. Я рекомендую, во-первых, всем пересмотреть этот фильм. А всем, кто хочет заниматься кино и актерским мастерством, посмотреть, как существует Петренко в этом 8-минутном одноплановом монологе, насколько это мощно. А это тоже любовь, но любовь собственническая, любовь более сугубая, какая-то мрачная, но тоже любовь.
Понимаете, тут в октябре проездом был один сотрудник моего мужа. Они еще до войны занимались вместе конным спортом. Понимаете, он сказал, что муж ушел с рейдом по немецким тылам. И почему-то передал мне свои часы.
Ну и что? Ты знал, что мы продали, если будет туго, вот и все.
Да вы понимаете, но он 4 месяца не пишет. Нету писем. Совсем. Я начинаю думать.
А вы не думайте. Ждите и все.
Да?
Да.
Вы так считаете?
4 месяца это не срок. И риды бывают длинные.
Да.
Да. Всю зиму могут.
Да, вот и Вадик так считает.
Если сейчас будет 3 снаряда, а потом тишина, значит, все в моей жизни будет хорошо. И в ее тоже. Все-все будет хорошо.
Я этот фильм тоже первый раз посмотрел в детстве. До конца, наверное, не понял, насколько он пронзительный. Сейчас пересматриваю с какой-то регулярностью. И каждый раз, так же, как в детстве, мы надеемся на то, что Чапаев доплывет до другого берега. Да? Надеялись. Во всяком случае, я надеялся. Хотя знал, что такого не произойдет. Здесь вместе с персонажем Никулина мы считаем...
Взрывы,
да. И я до сих пор уверен, что все у них будет хорошо. Я этим живу. Я ради этого живу, чтобы у персонажей Никулина и Гурченко, два великих артиста, ныне покойных тоже, чтобы у них в этом фильме все было хорошо.
Совместный проект радиостанции «Маяк» и телеканала «Россия. Культура». Белая студия.
В «Белой студии» режиссер Алексей Попогребский.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.